они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Латвийские охотники бьют тревогу. Все дело в том, что в число нелимитированных охотничьих видов, а простыми словами видов, на отстрел которых нет ограничения по количеству добытых животных, могут попасть олени. Что насторожило тех, кто, казалось бы, должен радоваться дополнительной возможности пострелять в рогатых красавцев. Что вообще происходит в латвийских лесах и с их обитателями глазами профессионала? Об этом поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – бывший глава Союза охотников Латвии, охотник с 30-летним стажем Янис Бауманис. Янис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень много говорится в последнее время о зеленом курсе. На днях были объявлены новые охраняемые зоны, биотопы. Планируется дальнейшее расширение всевозможных охраняемых зон. Но вот, например, орнитологи, а конкретно орнитологическое общество Латвии, обвинило Минземледелие в том, что, несмотря на все вот эти запреты, они не очень-то и соблюдаются. Вернее, они как бы соблюдаются, но там, где это удобно или сильно заметно. Вы, как охотник с таким большим стажем, вот насколько эти обвинения вообще, в принципе, либо голословны, либо оправданы?
Ну, пожалуй, я не эксперт в этом вопросе. Я не очень в этом разбираюсь. Но то, что сейчас вырубка лесов идет очень интенсивно, этого никто не отрицает. И я полагаю, что иногда вырубаются места обитания, которые не должны вырубаться. Но, как я уже сказал, я специалист в области охоты и не хотел бы комментировать эти вопросы.
Но, тем не менее, ведь эти биотопы — это места обитания, в общем-то, и животных, в том числе животных промысловых, к которым вы уже имеете непосредственно прямое отношение. И если мы говорим о посадках лесов или о чем-то в этом духе, то, в общем-то, есть животные, там те же зайцы, те же косули, те же лоси, те же олени, которые, в общем-то, используют это как свое питание, что, наверное, не нравится тем, кто эти леса выращивает.
Да, это, конечно, неоспоримо. Интенсивное лесное хозяйство и рубки, а также последующие просеки и молодые леса являются кормовой базой для животных. Что нам также не нравится, так это очень интенсивное лесопользование, при котором вырубаются все подрощенные деревья и кустарники, являющиеся кормовой базой для животных. Точно так же и эти молодые лесные насаждения. Здесь также очень интенсивно ведется хозяйственная деятельность, вырубая все, фактически оставляют только те деревья, которые запланированы на будущее, сосны, березы, но все остальное вырубается. Таким образом, кормовая база для животных сокращается, и вполне логично, что они кормятся в этих молодых посадках, что, конечно, не нравится владельцам леса. Они говорят, что, мол, тратят много денег на защиту молодых деревьев, но, несомненно, вырубка сейчас ведется гораздо активнее. Молодых посадок гораздо больше, поэтому и защищать приходится больше.
Не кажется ли вам, что в последние годы вот этот конфликт человека с дикой природой, по крайней мере, ну, на латвийских просторах, я не знаю, как где-то там далеко, там он был еще более обостренным, в теплых тропических странах, но вот именно в нашем регионе, конкретно в Латвии, он очень сильно обострен?
Да, я могу с этим согласиться. Этому есть объяснение, потому что лесной сектор и деревообработка, ну, безусловно, для Латвии очень важны экономически. Это экспортный сектор, который вносит очень большой вклад в государственный бюджет Латвии. И без лесного хозяйства и деревообработки мы, я думаю, жили бы намного хуже, чем сейчас. Если мы хотим получить деньги в бюджет, нам нужны лесное хозяйство и лесозаготовка. Но нам нужно и чтобы некоторые процессы были устойчивыми. Это относится как к лесному хозяйству, так и к охотничьему хозяйству. во всем мире вновь признано, что устойчивость базируется на трех принципах. Это экономическая основа, это природная или экологическая основа, и это социальная основа. И все эти три вещи должны быть в равновесии. В настоящее время, к сожалению, у меня складывается ощущение, что для Латвии с Валсмежи экономическая основа гораздо выше и важнее двух остальных — природных и социальных аспектов. Это означает, что данный процесс не является устойчивым, и рано или поздно некоторые конфликты, вероятно, обострятся.
Кстати, буквально на днях как раз-таки министр земледелия сказал о том, что нужно очень обращать внимание на такую золотоносную отрасль, как деревообработка и, в общем-то, и лесная промышленность. Когда какие-то животные попадают в списки, вот есть лимиты, когда какие-то отстрелы разрешены, все считают это, отчитывается охотник за каждую добытую тушу. И какие-то животные, которые периодически в этот список попадают, периодически из этого списка куда-то вылетают. Это знак, что все хорошо с теми, кого исключили из лимитов? Или это какие-то другие знаки?
В основном да, но на самом деле есть два соображения. Почему некоторые животные переходят из разряда лимитированной дичи в разряд нелимитированной, или наоборот? Либо у вида дела идут очень хорошо, и потому нет необходимости что-то ограничивать, либо совсем наоборот, у вида дела идут плохо, и поэтому, возможно, они переходят из свободной охоты, из нелимитированной группы в лимитированную, либо это уже историческое соображение, что вид может быть не таким уж и многочисленным, не настолько экономически важным, и поэтому не представляет особого интереса для кого-либо. Поэтому и не стоит вкладывать большие ресурсы в отслеживание, планирование объемов охоты и другие административные вещи, которые довольно дороги, если я охочусь, возможно, на несколько сотен особей в год. Ну и вот исторически сложилось так, что копытные, обитающие в Латвии, лось, косуля и кабан, были ограничены дичью. Но уже несколько лет кабан является нелимитированной дичью. Затем к нему присоединилась косуля, которая теперь тоже может быть неограниченной дичью. А в последние несколько месяцев уже ведутся разговоры о том, чтобы сделать коров и телят благородного оленя также неограниченной дичью. Я с этим никак не могу согласиться, потому что, во-первых, благородный олень — это очень важный вид дичи, и распространение благородных оленей во всей Латвии неравномерно. В восточной части Латвии и в северо-восточной части страны их стало гораздо меньше, а местами, по сути, их вообще нет. И поэтому делать данный вид неограниченной дичью было бы, на мой взгляд, очень опрометчиво. И даже в тех местах, где олени наносят ущерб, где их слишком много, проблема не в том, что нет разрешения, а в том, что их так много, что охотники иногда не могут охотиться на такое количество, потому что есть охотничьи клубы, которые должны охотиться на одного оленя в день в течение сезона, потому что это очень большая и серьезная работа, которая требует времени и ресурсов от охотников. И теперь люди не могут охотиться так много, потому что охота — это хобби, которым охотники занимаются за свои деньги, а не для того, чтобы им за это платили. Поэтому, хотя я полностью согласен с тем, что косуля и кабан могли бы войти в список животных, на которых нет ограничений, я думаю, что в любом случае для оленя еще очень рано.
А у нас что, действительно так много оленей, что их можно, в общем-то, договориться и отстреливать налево и направо?
В некоторых местах оленей действительно много, а в некоторых слишком много. Особенно в Курзам и Земгале, где эти животные действительно наносят очень значительный ущерб как сельскому, так и лесному хозяйству, и где их численность следует сократить. Но сейчас я совершенно не согласен с идеей, что для спасения латвийского сельского или лесного хозяйства нужно разрешить отстрел стрел оленей практически всем, кто хочет или может это делать. Это совершенно неправильный подход. Мы должны искать способ мотивировать охотников охотиться больше. И этим летом был очень хороший пример в Салдусе, где крупные фермеры собрались вместе с охотниками, поговорили и согласились, что да, в этом месте сейчас слишком много оленей, что их нужно сократить, что охотники должны охотиться более интенсивно. И есть 15-20 охотничьих команд, которые охотятся очень усердно, и результаты очень хорошие. Но я думаю, что уже этой зимой мы увидим результаты, что оленей будет меньше. Может быть, в следующем году нам придется подтянуться и охотиться более интенсивно. Но я думаю, что в этом районе проблема будет решена. Впрочем, есть места в других частях Латвии, где ни люди, ни охотники вообще пока не видели этих оленей. Так что ни в коем случае эти правила нельзя распространять на всю Латвию.
Не знаю, а перевести этих оленей из тех мест, где их слишком много, в те места, где их совсем нет?
В свое время так и делали. В советские времена именно так и поступали. Олени ловили в Курземе, где они были в дикой природе, перевозили в другие места Латвии, Видземы и Владгалы, создавая небольшой вольер, где их содержали год или два, ну а затем выпускали в дикую природу. И так формировалась эта популяция оленей в Латвии. Но стоит понимать, что речь сейчас идет не о 10 или о сотнях животных. В этом году в Латвии планируется добыть более 30 тысяч оленей. Ну, ладно, возможно, столько не отстрелят, но речь идет о тысячах оленей, которые нужно будет перевести. Боюсь, что это обойдется гораздо дороже, чем ущерб, нанесенный сельскому и лесному хозяйству. Так что число действительно большое. Речь идет не о нескольких животных из зоопарка, как сейчас говорили, что их некуда девать, идет ремонт, и что дальше? Куда они теперь денут этих 3-5 пекарей? Они их что, убьют или куда-то переселят? Тут речь идет о тысячах животных.
Если животное попадает вот в этот нелимитированный список, когда можно стрелять кому угодно и в кого угодно, сами особи, они какому-то контролю подвергаются? Я почему спрашиваю? Потому что существует такая штука, как трофейная охота. Когда людей не особо интересует мясо как пропитание или что-то еще, их интересует в данном случае голова с рогами. И это все, что нужно, в общем-то, такому трофейнику. В этом случае он тоже сокращает поголовье оленей, но кроме этого поголовья, он достаточно, я вижу, серьезный риск того, что будут отстреляны максимально красивые особи, которые впоследствии испортят, в общем-то, всю породу оленей на территории.
Прежде всего, даже если вид животного относится к нелимитированному виду, это не означает, что каждый может стрелять, где ему вздумается. Например, косули, которые в настоящее время являются неограниченными животными, должны иметь зарегистрированные охотничьи угодья площадью не менее 350 гектаров, прежде чем на них можно будет охотиться. То есть не каждый землевладелец может отстреливать породы на своей земле. И есть ограничения по времени охоты, то есть в какое именно время на этот вид можно охотиться. Из трофейных животных у нас есть самые крупные трофеи животные в Латвии. Это уже упомянутый благородный олень и лось, и на них установлены ограничения. На косулю можно охотиться без ограничений, но эти же люди, которых, возможно, не так интересует мясо, прекрасно понимают, что если в течение года-двух просто безрассудно отстреливать быков, косуль с рогами, то охотиться будет уже не на кого. Останутся лишь самки и молодые животные, которые уже не трофеи. Так что и в охотничьих клубах охотники регулируют это, потому что хотят охотиться на косулю через год, два, через 5 лет. И я знаю много мест, где также для нелимитированных животных предусмотрено, что охотник может добыть не более одного трофейного животного за сезон. В том виде, в котором это происходит сейчас, нет опасности слишком большого количества отстрела. То, что в службе леса после сезона охоты на косуль говорили, что косуль добыли слишком много, на самом деле ситуация немного отличается. Дело в том, что самцов косуль было добыто слишком много, но на самок косуль и молодых животных охотятся слишком мало. На них следует охотиться более интенсивно, потому что на дорогах очень часто происходят несчастные случаи, когда сбивают косулю. Кроме того, они наносят достаточно большой ущерб как лесному, так и сельскому хозяйству. На косули и малышей следует охотиться более интенсивно, но не так, что добывается слишком много самцов косули. Если охотника интересуют только рога, то на каждого такого охотника найдется три других, которым важно мясо, и кто также охотится на коз и козлят.
Но вот этот один, которому нужны только рога, он же не думает о том, что через какое-то количество лет вот этот самый самец с хорошим генетическим кодом, он не принесет больше потомства с таким же кодом.
Ну, тогда другие охотники ему это объяснят, ведь он не один. У нас нет такого района, где каждый, кто хочет, может просто пойти и стрелять косуль, которая там есть. Вся территория Латвии поделена на охотничьи клубы, охотничьи районы, и в одном таком охотничьем клубе охотятся от 10 до 30 охотников. И они не позволят одному человеку вот так безрассудно стрелять всех подряд.
А что с естественными врагами вот этих всех оленей, этих всех косуль и так далее? Волки, те же медведи. Сейчас появляются сообщения, что чаще и чаще там в латвийских лесах встречаются медведи. Опять же, куда смотрят волки? Ведь, по большому счету, в природе именно они регулируют популяцию вот этих самых и косуль, и оленей. Что с ними? Или их тоже уже подстрелили столько, что они не в состоянии справиться?
Нет, это не так. Волки в Латвии есть. Популяция волков очень хорошая и находится в крепком состоянии. Охотники считают, что волков даже слишком много. На рыси и медведи в Латвии не охотятся, и у них тоже все хорошо. Количество тех же медведей быстро растет, и в тех местах, где есть медведи, волки, рыси, там копытные испытывают трудности. Есть места, где косули уже почти полностью выедены рысями. В свою очередь, медведи съедают лосиных телят весной, если смогут, потому что это легкая добыча для них и достаточно большое лакомство той же весной, когда есть особенно нечего. С другой стороны, волки регулируют популяции кабанов и оленей, так что дела у хищников в Латвии идут очень хорошо. Но то, что хищники могут регулировать популяции копытных, это миф, созданный друзьями природы. В природе никогда ничего не находится в равновесии, особенно там, где присутствует хозяйственная деятельность человека. Возможно, что на огромных заповедных территориях, где нет хозяйственной деятельности человека, таких как Йеллоунстонский национальный парк в США, который представляет собой огромную территорию размером с Курземе, где нет, повторюсь, хозяйственной деятельности человека, то да, здесь хищники могут регулировать численность копытных. Но это также не тот случай, когда численность животных стабильна. Наблюдается волнообразная картина. В какой-то момент размножаются парнокопытные, тогда за ними следуют хищники, численность которых растет. Затем, в какой-то момент, хищники съедают парнокопытных, и их становится меньше. И тогда сначала исчезают парнокопытные, затем исчезают сами хищники, потому что им есть нечего, и через некоторое время они снова начинают восстанавливаться. Так что то, что мы можем делать при помощи охоты, охотясь как на парнокопытных, так и на хищников, мы можем действительно поддерживать некий баланс. Потому что если мы не будем охотиться, то в какой-то момент у нас будет очень много парнокопытных, которые нанесут большой ущерб как фермерам, так и лесному хозяйству. И мы все будем бояться ездить на своих машинах по дорогам за пределами городов, потому что будет огромное количество аварий, столкновений с животными. Затем появятся хищники, которые сожрут эти избытки. Хищникам будет нечего есть. Поэтому произойдет огромное количество нападений на домашний скот, домашних животных, собак будут уносить со дворов, овцы, коровы, да и все остальные животные будут покусаны. Затем в какой-то момент количество хищников естественным образом снова уменьшится. Мы их почти не увидим. А затем перенаселение начнется снова, так что все это идет волнами. Но с помощью охоты мы можем поддерживать все это в более или менее понятном равновесии.
Если немного о мифах. Буквально сейчас в социальных сетях огромное количество есть сообщений, большое количество людей напуганы. Касается это окрестностей Гаркалне, где якобы видели волков, уже и собак не выпускают, и больших, и маленьких на привязи держат в хозяйствах. Вот насколько это действительно возможно, что волки облюбовали какой-то вот такой вот поселок? И с житейской точки зрения, что делать человеку, который не является охотником, у которого нет, в общем-то, даже ружья?
Это не мифы. Волков в Латвии много, и иногда они появляются не только в Гаркалне. Есть и другие места, где их видят регулярно. В Латвии эта проблема, возможно, еще не так велика, потому что мы все время охотились на волков, и волки испытывают естественный страх перед людьми. В Западной Европе и Скандинавии проблема гораздо серьезнее, потому что там на протяжении нескольких десятилетий или даже 100 лет на волков не охотились, и они потеряли вот этот страх перед человеком. Мы видим бесчисленные видеоролики, на которых волки среди бела дня приходят в деревни, заходят во дворы домов, пробегают мимо автобусных остановок, преследуют бегунов или велосипедистов, а также нападают на домашний скот, домашних животных, и то тут, то там на людей. В Румынии очень большая проблема с медведями в горах. И там тоже, то тут, то там происходит нападение на животных. А все потому, что эти хищные животные потеряли страх перед человеком. В Латвии на данный момент они все еще боятся людей, поэтому у нас пока не было ни одного случая нападения на человека. В некоторых местах были случаи нападения медведей, но не волков. Пока что их нет. Но я думаю, что эти нападения на домашних животных, случаи, когда уносят собак со двора, когда кусают охотничьих собак, определенно станут более частыми. Ну и, скорее всего, в какой-то момент появятся и первые нападения на людей. Сейчас, что я могу посоветовать людям, которые, возможно, боятся за собственную безопасность, за своих питомцев, если вы идете в лес гулять, то не спускайте свою собаку с поводка, держите ее на этом поводке. В специализированных охотничьих магазинах, возможно, и в некоторых туристических магазинах, продаются специальные баллончики, газовые, предназначенные для отпугивания хищников, медведей, но я думаю, что и волков они отпугнут, ну или что-то вроде громкого свистка или чего-то подобного. Так что пока в Латвии это не так опасно, но мы не охотимся на медведей, в отличие от Эстонии, где медведей гораздо больше, но они там охотятся на них. Так что пока там нет такой большой проблемы. Я думаю, что в Латвии проблемы с медведями возникнут раньше, чем с волками. В случае с теми же медведями, я думаю, будут пострадавшие люди, но пока, слава богу, пока ничего подобного не было. Но думаю, что долго ждать нам не придется, пока что-то подобное произойдет.
Я уточню по поводу баллончика, потому что я подозреваю, что для человека, который, допустим, гуляет в лесу со своей собакой, этот баллон вряд ли будет... Ну, он, наверное, подействует на волка, но я полагаю, что, мягко говоря, обескуражена будет и его собака в этот момент.
Ничего страшного, по крайней мере, собака останется жива. Я считаю, что нет ничего страшного в том, что собака растерялась или испугалась. Главное, чтобы она осталась жива, потому что если волк или медведь уйдет, то собака будет в безопасности. Поэтому лучше такое решение, потому что в Латвии были случаи, когда люди действительно выходили с собакой на прогулку, а у них на глазах стая волков разрывала их с собак на части. В общем, не самая приятная ситуация.
Ну вот с хищниками примерно все, ну, условно понятно, они хищники, их люди опасаются, к ним относятся с определенным уважением, с определенным опасением. Буквально не так давно в том же микрорайоне Имонта были кадры с этим гуляющим кабаном, который людей вообще не боялся, он к ним подходил, он что-то с ними делал. Вот как вообще в такой ситуации себя вести? Что делать? Есть для меня вот самый показательный такой момент, это был документальный фильм, где рассказывали как раз, по-моему, в Йеллоустоуне в Америке про то, как вести себя при появлении гризли где-то в очень близости большой. И там, значит, рейнджер парка рассказывал журналистам о том, что ни в коем случае нельзя убегать, когда они там все эти камеры расставляли, что хищника это только раззадоривает и провоцирует. Но когда на них этот медведь побежал, первым бежал вот этот рейнджер.
Ну,
я хочу сказать, что такие ситуации, когда животные наведываются в город, случаются время от времени, и чаще всего это происходит с косулями, а также с лосями. С косулями довольно часто, потому что они также живут в городах, им не нужны большие леса. Но в мае, когда у лосей появляются телята, они выгоняют прошлый помет годовалых детенышей. А они еще глупые и не знают, что делать. Ну а потом они часто забредают в города в мае, июне и путаются, так сказать, под ногами, не зная, как оттуда выбраться. В таком случае правильнее всего будет постараться не приближаться к животному, держаться на расстоянии, быть может, позвонить в службу спасения 112 и сообщить им. А они, в свою очередь, свяжутся с соответствующими службами, которые постараются поймать животное и вывести его из города. В свою очередь, с дикими кабанами, в настоящее время, если кабан приходит в город и не боится людей, то, скорее всего, он болен африканской чумой свиней, потому что эти больные животные настолько дезориентированы, что теряют страх перед человеком. Поэтому не стоит подходить, не стоит трогать животное, а нужно как можно быстрее позвонить в службу 112, сообщить, что произошла вот такая ситуация, и тогда диспетчер свяжется либо с продовольственно-ветеринарной службой, либо с госполицией, либо с какими-то другими службами, и тогда они решат, что именно делать с животными. В случае с диким кабаном, скорее всего, животное будет уничтожено и проверено на африканскую чуму свиней. В случае с оленями, лосями и другими животными, их усыпят, вывезут из города и выпустят в дикую природу, чтобы они там жили дальше. Так что главное — не пытаться сейчас кого-то поймать, не пытаться принести животное куда-то домой или загнать его в свой двор. Для этого есть ответственные службы, и их нужно информировать.
Если мы чуть-чуть вернемся к волкам, как правило, ведь люди представляют себе волка с точки зрения картинки в учебнике по биологии из школы, ну, условно, или с каких-то фильмов, документальных, недокументальных, но ведь волк зачастую выглядит совершенно не так, как это, в общем-то, показано в эталонных вот таких вот картинках. Как вообще определить, что это не собака соседская, ну, или с какого-нибудь другого района потерявшаяся?
Но одним из признаков является то, что когда волк находится в движении, он не поднимает хвост выше линии спины. Если вы видите, что хвост животного поднимается вверх, то это, скорее всего, не волк, это собака. Ну а по-другому, да, цвет шерсти, глаза, форма головы. Не специалисту, возможно, не так просто определить, волк это или собака. Полностью верного способа определить это по внешнему виду, как я сказал, уже нет. Потому что если животное выглядит как волк, лучше относиться к нему именно как к волку, а не как к соседской собаке. Ведь осторожность никогда не бывает лишней.
Так, а песердзим никогда не был спалеком.
Есть ли какие-то совершенно, ну, такие простые с точки зрения практика советы человеку, если он столкнулся с хищником с каким-то? Про медведей, про то, что там тихо отходим назад. И вообще вот эта вот история о том, что нельзя отворачиваться от хищника и нужно на него смотреть. И опять же, нужно ли смотреть ему в глаза? Потому что это тоже отдельный вопрос. Зачастую многие хищники, да и не хищники тоже, воспринимают прямой взгляд в глаза как вызов или как попытку на него напасть.
Но медведи, наверное, будут отличаться, потому что по факту в условиях Латвии я бы сказал, что такую реальную опасность действительно представляет разве что медведь. За последние несколько десятилетий не было ни одного нападения волков на человека. Но сейчас, как я уже говорил, у наших волков все еще есть этот страх перед человеком. В случае с волками, лисами, рысью, я думаю, самое правильное может быть даже кричать, махать руками, чтобы это животное вас заметило и потом ускользнуло, потому что у этих животных в основном страх перед человеком, и если оно проходит и куда-то приближается, то, скорее всего, оно вас не заметило. Просто когда ветер дует с его стороны, человек не двигается, и этот волк его не заметил. Но и тогда, когда он поймет, что там есть человек, то, скорее всего, волк уйдет. В случае с медведем, да, действительно, какое-то громкое поведение и размахивание могут быть восприняты медведем как агрессия или угроза, и он может атаковать. Поэтому, да, обычно эксперты советуют тихо отходить от медведя, но не поворачиваясь спиной к животному, то есть отступать медленно. Хотя я более чем уверен, что абсолютное большинство вот этих самых экспертов никогда в жизни не встречались с медведем, поэтому их совет скорее теоретический. Когда человек видит медведя, конечно, он испытывает страх. И если только он не застынет от страха, то, скорее всего, побежит. И я думаю, что чаще всего медведь не атакует человека. Исключение быть может в конце зимы или ранней весной, если человек случайно подойдет к медвежьей берлоге и разбудит медведя. Тогда тот может неадекватно отреагировать, попытаться выбраться из берлоги, и если человек окажется у него на пути, то медведь может случайно травмировать или даже убить его. Или очень ранней весной, когда медведь только просыпается, и у него нет пищи в лесу. Тогда, если человек окажется рядом, или, возможно, если он приблизится к медвежьей пище, медведь может атаковать. Еще одно исключение — это медведица с медвежатами. Конечно, такая медведица будет защищать своих медвежат. Но мать с детьми — это совсем другая опера, если можно так сказать. Также и дикая свинья, если человек случайно попадет между дикими свиньями и их поросятами, может напасть. Возможно, она на самом деле и не нападет на человека, но будет стремиться попасть к своим поросятам, и в этом случае может набежать на человека. Лосиха с теленком будет защищать его и может сильно травмировать или даже убить человека ударами ног. Так что к матерям с детьми не стоит подходить, это уж точно. Но в остальное время, если вы не совсем рядом с животными и начнете кричать или размахивать руками, скорее всего, это животное убежит, а не нападет.
Медведи, рыси — это животные, которые являются хищниками-одиночками. Они не охотятся в коллективе, в отличие от волков, которые являются, мало того, что очень социальными животными, они еще являются хорошо организованными охотниками. Вот как раз о встрече с волками. Как правило, насколько я понимаю, если волк выходит на охоту, то это не одно животное, это не один представитель стаи. Это должна быть целая стая. Насколько это вообще, в принципе, возможно? То есть, когда человек встречает волка, он встречает стаю или он встречает какого-то одного хищника? И тогда почему он один, если вот тот же самый одинокий волк — это некий такой грустный романтический образ?
Это, скорее всего, такой образ из романтических книг. Да, у волков есть структура стаи, но она, безусловно, не постоянна. Она меняется в течение года, и в конце зимы, в феврале и в марте, когда начинается период размножения, взрослые волки образуют пары, и эта пара отделяется от молодняка предыдущего года, который может быть численностью от 2 до 5. Обычно они еще остаются в какой-то группе, но могут и разбредаться. Ну а взрослые волки становятся отдельными. Когда рождаются новые волчата, мать обычно их кормит, а взрослый волк, отец, охотится один и обеспечивает семью пищей, в том числе мать и новых волчат. Когда волчата уже начинают сами есть мясо, он продолжает кормить их. Позже, когда волчата подрастают, родители начинают обучать их охоте, и тогда они начинают уже охотиться группой. Иногда к ним присоединяются волки из предыдущего года. Так что в конце лета, осенью или начале зимы могут образовываться большие стаи. Но структура стаи также зависит от ситуации, места и пищи. Если много мелких животных вокруг, таких как косули, кабаны или бобры, которых может поймать один волк, то они часто охотятся поодиночке или вдвоем. Как стая, они в основном находятся где-то на севере, где животных очень мало, да и чтобы поймать взрослого оленя, вся стая должна работать вместе и охотиться, так сказать, коллективно. Это примерно как наши предки охотились на мамонтов, бизонов или других крупных животных. Им приходилось объединяться всем племенем. А вот чтобы поймать зайца, стае не нужно объединяться. Так что все зависит от условий охоты и от того, на какие основные виды животных волки охотятся. Это также зависит от времени года и биологических процессов, происходящих в данный момент.
И последнее, наверное, в вот этом противостоянии, когда, допустим, регулирующие органы пытаются какие-то, может быть, не общественные интересы, а свои интересы отстаивать, и охотники, например, противятся тому же включению оленей в нелимитированный этот список, каким-то образом договариваться, а общественность может в этом как-то участвовать, потому что, вот, как говорится, стоя и глядя на это со стороны, это выглядит как люди, у которых совершенно противоположные интересы, пытаются каким-то образом друг с другом спорить, каким-то образом отстаивать свои интересы, но в любом случае это выглядит со стороны как интересы какой-то конкретной группы людей, а не, в общем-то, природы в целом.
Да, общество может участвовать, и в этом случае, если мы говорим о благородных оленях, я бы сказал, что контролирующие органы объективно оценивают ситуацию. В случае охоты этим занимается Государственная служба леса, которая ведет учет животных, определяет объем охоты, и, на мой взгляд, служба леса делает это корректно и объективно. Конечно, всегда в любой работе можно найти какие-то ошибки или моменты, которые можно было бы сделать по-другому, но в целом мне не к чему придраться в работе лесной службы. На данный момент тут столкнулись именно две группы интересов. Одна — это экономические интересы. Это Латвийс Валсмежи, частные лесные владельцы, лесопользователи, также фермеры, часть из которых тоже вовлечена в лесную отрасль. Не все они одинаковы, есть также, которые понимают, что в лесу есть животные, что они что-то едят и какие-то повреждения будут. Ну а с другой стороны, есть охотники, которые сейчас признают, что да, есть проблема, и где-то на благородных оленей нужно охотиться больше. Но, как я уже сказал в самом начале, ситуация по всей Латвии не одинаковая, она очень разная. И то, что я упомянул, чтобы процесс был устойчивым, нужно учитывать все эти три аспекта – экономический, экологический и социальный. И у общества тоже есть свое мнение. Латвийс Валстмежи – это компания, которая на 100% принадлежит государству. Это не частная компания. Поэтому данная компания должна учитывать интересы и беспокойство граждан Латвии и должна быть способна обосновать свои действия, что она делает и почему она это делает. Только того, что они платят большие налоги и дивиденды, этого недостаточно, чтобы давать им право делать все, что им вздумается. Поэтому с общественными интересами нужно считаться. Сейчас охотники были первыми, кто, возможно, выступил против. Также орнитологи и другие природоохранные организации активно выступили против чрезмерной вырубки лесов. Так что да, это тот способ, как общество может повлиять. То, что я хотел бы, чтобы наше общество, если хочет на что-то повлиять, делало это аргументированно и со знаниями. Просто то, что мне что-то не нравится, это не аргумент. Конечно, нужно говорить, потому что если никто не возражает, то такие большие компании начинают вести себя как монополисты, начиная думать, что им все позволено, потому что они платят государству дивиденды, налоги, и поэтому, например, не должны учитывать другие мнения общества.
Что ж, большое спасибо, Янис, за беседу, большое спасибо за рассказ, и всего вам доброго.
Спасибо, всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».